Сегодняшний выпуск про NFT. Что такое non-fungible token и почему про это все говорят последние пару месяцев?
Зачем просто в какую-то цифровую копию берут и вкладывают деньги?
Никогда такого не было. Мир это увидел в первый раз, поэтому это и поднялось на хайпе. Может получиться так, что через две недели с NFT случится то же самое, что и случилось со спиннерами или с вейпом.
Доверие к тебе можно проверить через все твои кошельки.
Все средства хороши, кроме наличных, уверяет нас цифровая экономика. Наличных и безличных, уточняет цифровое искусство.
Большинство художников, творческих людей могут подраться за $7.
NFT довольно логичное продолжение современного искусства в целом, потому что там много идей про ценность, про цену и про вот это все вокруг этого.
Искусство покупают не потому, что оно продается. Искусство продается потому, что его покупают.
Здорово, братцы. Меня зовут Иван Ямщиков. Это подкаст «Проветримся», в котором мы выходим на прогулку, по мере возможности, конечно, с несколькими гостями и голосовыми сообщениями в Телеграм-чате обсуждаем какую-то тему из мира технологий, науки, бизнеса, а сегодня вот внезапно из мира искусства. А потом Миша, наш великий и прекрасный режиссер монтажа, собирает из этих реплик подкаст, который вы сейчас слушаете. Кстати, мы советуем настоятельно слушать его на свежем воздухе. Сегодняшний подкаст и его тема появилась довольно неожиданно. После того, как я сходил в подкаст к Сереже Мезенцеву, мне написал Дмитрий Белкин и сказал: «Слушай, у нас тут большой проект про NFT, мы его сейчас вот-вот запустим, давай потом, когда запустим, к тебе придем и расскажем про то, что такое NFT и как вообще все это устроено». Я сказал: «Давай», и так у нас появился сегодняшний выпуск, как вы догадались, про NFT, Non-Fungible Tokens. Прежде чем мы начнем разговаривать с гостями, давайте послушаем Ксению Друговейко с ее репликой «Just one more thing».
Все средства хороши, кроме наличных, уверяет нас цифровая экономика. Наличных и безличных, уточняет цифровое искусство. И делает это с полным правом, с тех пор, как обрело одновременно новый инструмент, технологию и формат – NFT, невзаимозаменяемый токен. Представляя собой записи в блокчейне, обычные токены обладают одинаковой заданной стоимостью и заменяют друг друга. Также, будучи частью блокчейна, NFT отличается от них абсолютной уникальностью. Его нельзя скопировать, разделить или подменить. Смысл NFT в том, что он подтверждает владение конкретной единицей цифровой реальности, в частности предметом искусства, и удостоверяет исключительность как владения, так и произведения. Такой токен становится частью самого арт-объекта – художественного, графического, звукового, текстового. Во-первых, в техническом смысле, представляя собой неподдающуюся подделке цифровую подпись создателя. Во-вторых, в рыночном, расширяя представление о сути обладания объектами творчества и коллекционирования. В-третьих, культурном, обозначая новую веху в истории искусства. Уже на подходе к этой самой вехе можно начинать делать ставки, пока никто не дал решительных ответов на массу любопытнейших вопросов. Переживет ли криптоарт устаревание носителей, с помощью которых его транслируют? Какими способами будут подвергаться токенизированию физически существующие объекты искусства и, быть может, целые музейные коллекции? Как будут выстраиваться механизмы защиты от присвоения свободно распространяемых в сети произведений? Каким образом NFT изменит устоявшиеся бизнес-модели и форматы взаимодействия между дистрибьюторами, создателями и потребителями контента? Станет ли нынешний бум NFT драйвером развития системы защиты авторских прав? Можно ли будет надежно связать новые токены с объектами права в физическом мире и усовершенствовать с их помощью, ну, скажем, защиту документов? Как будут регулироваться механизмы ценообразования в области NFT? Должна ли ценность цифрового предмета искусства зависеть от колебаний курса криптовалют? Наблюдать за тем, как картина становится фоном для подписи художника, дико интересно и само по себе. Но еще любопытнее смотреть на эту трансформацию, как на один из трендов эпохи социальных финансов, когда динамика на рынках все больше зависит от обмена информацией между их участниками. Все больше непрофессионалов увлекается в инвестировании и трейдинг, которые превращаются во все более массовый потребительский опыт и популярный, как никогда прежде, способ расширения и укрепления социальных связей. Коллекционирование необычных предметов, вроде спортивных карточек и карточек с покемонами, еще одно проявление как раз этого процесса. Останутся ли NFT лишь одним из пунктов в ряду подобных артефактов или смогут создать какие-то дополнительные смыслы? Покажет время. Ну а пока их популярность подтверждает справедливость вполне универсального закона. Искусство покупают не потому, что оно продается. Искусство продается потому, что его покупают.
И сегодня про NFT с нами поговорят три человека. Максим Ваваев, VFX Technical Artist из Москвы. Привет, Максим.
Всем привет, народ. Я на связи. Это Макс.
3D-дизайнер из Харькова Богдан Макарюк. Привет, Богдан.
Так, это голос Богдана. Всем привет. Это я.
И Дмитрий Белкин, художник из Москвы. Привет, Дима.
Привет, Иван. Рад слышать.
Проветримся. Давайте начнем с ликбеза, а потом поговорим про ваш проект NFT-256. Наверное, вопрос ко всем, может, кто-то один на него ответит. Что такое NFT простым понятным языком? Что такое non-fungible token? И почему про это все говорят последние пару месяцев?
Так, ну, если сказать очень коротко и простым языком, то это первый и новый способ монетизировать искусство. Не только цифровое, вообще любое. Когда оно записывается его креатором, автором в блокчейн, и его можно там увековечить. Также, поскольку это превращается в блокчейн-монетку, токен, то, соответственно, ее можно выставить на продажу за фиксированную цену, либо выставить на аукцион. И поскольку никогда такого не было, мир это увидел в первый раз, поэтому это и поднялось на хайпе. На хайпе за счет нескольких проданных работ известных художников за огромные деньги. Это тут же получило известность, популярность, и сейчас это стало модно.
Я это вижу так. NFT понятие очень растяжимое, оно применимо не только к самому арту, к искусству. По факту существует для того, чтобы закрепить авторство за определенным произведением. То есть это может быть как музыка, как какая-то картина. Короче, любой цифровой продукт, чтобы его можно было отследить, кем он сделан, кем куплен, когда, что, куда его передавали, что с ним происходило, как росла цена. Короче, чтобы его было легче отслеживать, чтобы это все было наглядно, существует валюта, криптовалюта, которая помогает проводить это взаимодействие, потому что по факту сам блокчейн работает именно на системе. Мы видим, где ваши деньги, мы видим, сколько это денег, мы не видим, возможно, кто владелец этих денег. Но что с этими деньгами происходит, любой человек может вбить токен владельца и посмотреть информацию подробно об этом человеке. Также можно сделать и с любым токеном, с любым вот этим кодом от какого-нибудь арта, от какой-нибудь картины или музыки или еще чего-то, и посмотреть, что с ней происходило. Подробно всю ее цепочку.
Да, еще добавлю то, что сама система NFT существует не 2 месяца, а уже больше года. То есть были первые попытки создания этих токенов еще в прошлом году и в позапрошлом, насколько мне известно. Но широкую огласку это как раз получило после того, как некоторые работы стрельнули, так скажем, и продались за колоссальные деньги.
Да, Макс абсолютно правильно подметил. NFT далеко не какое-то молодое направление. Его уже, я могу ошибаться, но, по-моему, его 4 года все-таки уже разрабатывают. Какие-то первые попытки были давно. Если я не ошибаюсь, криптопанки, как, наверное, одно из первых явлений в NFT, оно появилось уже давненько.
Да, и криптопанки раздавались просто бесплатно для тех людей, у которых есть криптокошелек с эфириум.
Давайте еще одно уточнение. Но при этом сама работа, сам объект искусства, он должен быть цифровым. Я правильно понимаю? Или NFT на объекты физического мира тоже начинают выпускать?
Цифровые объекты, конечно, в первую очередь переходят в NFT, но также присутствует и оцифровка других видов искусства.
В NFT можно записать любой продукт, да, повторюсь, будь то произведение искусства, цифровое, масло, живопись, акварель, перформанс, видеоперформанс, музыку, все что угодно, оцифровав его в виде аудиофайла, видеофайла, картинки, изображения, гифки, все, что можно оцифровать и увидеть, грубо говоря, пощупать через компьютер, можно превратить в NFT-токен и записать его в блокчейн и стать его полноправным креатором, обладателем и по факту передать обладание другому человеку, то есть передать с кошелька на кошелек. Либо бесплатно посредством трансфера, ну, грубо говоря, подарить. Либо выставить его на продажу, и если у вас его купили, то вы остаетесь навсегда его автором, а владельцем этого NFT-токена становится другой человек, который также может его оставить у себя в коллекции и перепродать, и вообще делать с ним все, что угодно. Также вплоть до уничтожения. NFT-токен можно сжечь. Бёрнуть, так скажем, на сленге. Можно сжечь, и тогда он будет уничтожен навсегда.
Максим, а поясни, зачем нужно уничтожать NFT-токен? Вот ты, с одной стороны, вроде как его делал, старался, а потом его кто-то пытается уничтожить. Зачем это нужно?
Ну, причины могут быть разные. Во-первых, чтобы удалить его чисто технически и физически из блокчейна, его можно бёрнуть, тоже заплатив при этом комиссию. Все действия с NFT, как покупка, продажа, ставки, уничтожение, трансфер, любое действие с NFT-токеном выполняется внутри блокчейна, и за использование этого блокчейна нужно платить комиссию майнерам, потому что эти действия на блокчейне обрабатывают именно майнеры, их майнинговые машины, вот, чтобы записать. И продолжу мысль, что сжечь его можно для того, чтобы просто удалить из блокчейна, либо для того, чтобы записать это как перформанс, сжигание какого-то чужого крутого NFT-токена, и также выставить это на продажу. Уже были такие прецеденты, когда люди сжигали NFT-токены других каких-то известных людей и продавали их еще дороже, чем стоил NFT-токен, который они сожгли. Ну, то есть это просто система манипуляции хайпом. Кто придумал что-то первое и сделал это, тот и засветился.
Расскажите вот подробнее про систему манипуляции хайпом. Мне кажется, это прикольное словосочетание. Может быть, там, не знаю, кто-нибудь еще подключится, или Дмитрий, или Богдан. С точки зрения манипуляции хайпом, расскажите, как вообще устроена монетизация, да, почему какие-то токены высоко взлетают. Как я понимаю, есть разные платформы, в некоторых случаях токены попадают на главную этих платформ, что, естественно, приводит к тому, что к ним больше интерес. В некоторых случаях там есть какие-то реферальные ссылки, то есть есть, видимо, какие-то коллекционеры этого самого криптоискусства. В общем, расскажите про то, как так получается, что какие-то из токенов высоко взлетают, за счет чего, как вам кажется, это происходит?
Да, это интересное, можно сказать, новое направление продвижения в соцсетях, которое строится буквально под нашими ногами. То есть раньше не было этих платформ, не было этих людей и коллекционеров. Они были в жизни, но у них были совсем другие правила. И сейчас все правила делаются буквально на наших глазах.
Опять же, Макс тоже хорошо здесь сказал по поводу того, кто первый что-то придумал, сделал, то и будет интересно. Ну, особенно если оно набирает хоть какой-то охват, то оно и дальше распространяется уже в геометрической прогрессии. Одно из недавних событий, которое, ну, возможно, не сильно там засветилось как-то в СМИ или еще где-то, девушка нарисовала, если я не ошибаюсь, двух боксеров. Кто-то из них или организация, где они состояли, сказали ей, мол, девчонка, ну, ты сделала не очень, эту фотку сделали мы. Давай-ка сжигай свой токен, уничтожай картину, точнее, потому что это была картина изначально. Она просто взяла, поставила камеру, записала, как закрашивает эту картину, и продала в разы больше, чем сама эта картина стоила, именно токен на площадке, по-моему, Foundation это произошло. По факту, кто придумает классную идею, тот и на коне.
Ну, тут классическая схема, которая работает отчасти всегда и везде, что когда ты придумываешь что-то первый, чего не делал никто до тебя, то это сразу же привлекает внимание, во-первых, потому что это что-то новое и необычное. Поэтому, да, есть невероятные картины, выставленные на продажу, которые либо не продаются, либо продаются за какие-то умеренные деньги по сравнению с тем, что бывают прецеденты, когда там красная палка на белом фоне, ну вот грубо говоря, да, вот представьте себе, вы нарисовали в фотошопе одну линию красную на белом фоне и выставляете ее, и это, ну, настолько абсурдно просто выглядит и настолько хайпово, что люди тоже хотят в этом поучаствовать и такие, ай давай я куплю, и просто берут и бахают ставку, там, допустим, 10 эфиров, это 30 тысяч долларов, просто 30 тысяч долларов за красную палку на белом фоне. И все, и запускается цепочка хайпа. И таких прецедентов очень много.
Абсурдных было очень много примеров. Например, банан, который прилеплен скотчем к стенке и продан тоже за большие деньги.
Не, ну банан, прилепленный скотчем к стенке, это был объект как бы физического искусства. Более того, это был какой-то чувак, который прям специально троллил галеристов современного искусства. В этом смысле понятно, что NFT довольно логичное продолжение современного искусства в целом, потому что там много идей про ценность, про цену и про вот это все вокруг этого. Хорошо, расскажите тогда подробнее про NFT-256. Собственно, Дим, вот ты с этим проектом пришел ко мне, так что давай тебе и карты в руки. Расскажи, что за NFT-256? Вы все в этом проекте поучаствовали. Расскажите, что это за штука.
NFT-256 — это огромнейшая коллаборация художников с со всего мира. Мы, конечно, много русскоговорящие, но находимся в каждой точке мира. В наших рядах художники из всех направлений, которых я только могу представить. Начиная от классической художественной школы, 3D-художники, художники, которые рисуют в VR-очках, и многие другие.
Да, абсолютно верно. Мы тут не только русскоговорящие, есть люди со всей планеты. Даже вот есть девочка из Эфиопии, из места, где вообще нет ни интернета, ничего, и она рисует на айпаде и заряжает его, я не знаю, может, от картошки его заряжает или от солнечных панелей. Но да, у нас даже есть и такие художники.
Да-да-да, есть и такие.
Так, это коллаборация художников. А в чем суть коллаборации? Расскажите для наших слушателей, чтобы они понимали, о чем речь.
Буквально месяц назад, когда я начал плотно в свободное время от основной работы заниматься NFT, потому что мне тоже интересно всегда что-то новое, я слежу за трендами, я увидел такую тенденцию, что очень много художников, как цифровых, так и нецифровых, не имеют аудитории, не имеют комьюнити, о них никто не знает, и, соответственно, заходя в мир NFT, они не могут быстро там раскручиваться и продвигаться. Пришла идея объединить людей, объединить классных творческих людей в одну большую коллаборацию. Там достаточно тоже там долгая предыстория, почему так получилось, и в общем, пришла идея, я сделал тестовый продукт, тестовую программу, которая могла бы это автоматизировать, и начал созывать народ, просто тоже не имея никакого комьюнити, не имея никакой аудитории, начал писать на форумы, в чаты, и народ набрался. И первую коллаборацию NFT-256 мы сделали совместно за 2 недели, и все в этом поучаствовали, получили незабываемый опыт, который теперь дает плоды и дальше. Люди, которые участвовали в нашей коллаборации, они продвигаются, становятся на слуху, люди начинают интересоваться, а что это, кто это, кто в этом участвовал, переходят на их страницы, соцсети, и дальше они становятся популярными. У нас уже у нескольких художников на сегодняшний день за счет именно участия их в коллаборации купили их личные работы, личные какие-то арты, даже которые не относятся к этой коллаборации вообще.
Мы делаем одну картину, все эти 256 человек делают маленький фрагментик по цветовому рисунку, который им дали, но делают абсолютно свой новый смысл, вкладывают в этот цвет, в этот тайл, так называется, кусочек этого пространства. И никто из них, никто из художников не знает до самого финала, кто будет изображен на общей картине. И этим самым мы воплощаем свои идеи. То есть это 256 идей в одной работе, которые объединяются все еще полностью целевой работой, которая для всех является секретом. И это еще больше приносит радости в нашем творчестве. Еще добавлю, что на всех желающих в первой коллаборации мест не хватило. И осталась еще очередь тех, кто желает. Они пробивались уже во второй уровень. И во втором уровне также у нас появилась очередь тех, кто желает дальше участвовать с нами.
Но в итоге-то вы говорите, кто нарисован на общей картинке? Или для того, чтобы увидеть, кто на общей картинке нарисован, нужно собрать все 256 токенов?
Да, а продаем мы только одну картину, без каких-либо копий, только один лот раз в месяц или около того. У нас получается одна картина, и это является как раз ценностью нашего искусства. В том, что мы не делаем тысячи копий. Каждый художник потом еще может продавать свою работу, потому что у него авторские права остаются за собой. Вот.
К сожалению, чтобы кто-то, кроме Максима, увидел конечный результат, нужно не просто собрать все воедино, а надо их залить на площадку. Залить на площадку, получить ссылку от Макса со словами: «Ну что, они ждали, а там не девушка, а там Илон Маск». Поэтому мы каждый раз, наверное, будем удивляться, потому что уже велись разговоры за то, чтобы придумывать наперед, чтобы все знали, но Максим делает правильно. Он держит все в секрете, потому что иначе концепт весь разрушится.
Да, то есть с технической точки зрения это 256 работ разных художников, объединенных в одно единое полотно. Это 16 на 16 артов, получается 256 работ. Одно огромное полотно, финальный рендер я делаю в 16К. Каждая работа встает в квадрат 1024 на 1024 пикселя, ее можно хорошо разглядеть детали. И основная фишка в том, что на старте коллаборации каждый участник выбирает свой участок. Ну, свой квадратик. В этом квадратике он видит только несколько пикселей, которые передают, ну, какую-то цветовую схему, какую-то цветовую гамму или переход контраста. Потому что финальное изображение поделено программой на 256 частей и перемешано в рандомном порядке. В рандомном порядке они пронумерованы. То есть в финале есть два номера у тайла, да, у плитки, который выдается художнику. Это номер публичный, который видят все, и номер закрытый, который вижу только я, и номер закрытый как раз-таки означает его место финальное в картине. Все делают свои работы, они должны сделать свой арт, который будет совпадать с цветовым тоном, переходом контраста, цветовой палитрой, ну вот как угодно можно это перечислять. Но он его делает и высылает тоже через определенную форму, программа потом это все собирает, подставляет, и все эти картины объединяются в одну огромную картину, то есть в одно огромное полотно, и выглядит это фантастически, потому что никто не знает финального результата, никто не знает, то есть где будет стоять его тайл и что означает его цвет. И мы видим на финальном изображении просто фантастические переходы, когда космос перетекает из одного арта в море другого арта, или огонь там перетекает в лед, или, ну, тут можно часами просто это разглядывать, получается очень круто.
И вы вот это как, получается, вы такой, как это, не знаю, как передвижники, как, не знаю, авангардисты. Ну, то есть вы такой коллектив художников, которые вместе делают какие-то проекты, то есть вы будете делать это теперь регулярно, я правильно понимаю, или как?
Да, регулярность — это такой залог успеха в NFT. То есть ты должен показать себя не как художник, который залетел для того, чтобы заработать, а мы в первую очередь творим для того, чтобы как бы заявить о себе и показать, что такое количество художников может существовать вместе. А это, я скажу, не очень легкая задача — объединить 256 человек, творцов, которые не всегда могут держаться каких-то дедлайнов.
Да, вот расскажите про это подробнее. А как вообще? Художники же такая творческая профессия. Приход технологий не рушит вот всю эту магию творчества?
Не очень понятно, магия творчества с цифровыми художниками, кто что рушит. Я, видимо, что-то не понял.
Так нет, это же рамки. Это же как раз наоборот, для того, чтобы направлять творческое направление. Рамки — это является хорошим инструментом для воплощения.
Ну, Дима на мой вопрос примерно ответил, да, про то, насколько творческие люди готовы вписываться в такие большие коллаборации. Но, в принципе, да, есть вот у Ларса фон Триера фильм «Семь препятствий», мне он очень, или «Пять препятствий», я не помню, мне он очень нравится. Суть фильма в том, что он помогает своему знакомому режиссеру справиться с алкоголизмом, заставляя переснимать его какую-то короткометражку в каких-то все более и более сложных условиях ограничений, которые сам ему выставляет. И показывает, что, в общем, ограничения творчеству не мешают, а наоборот помогают.
Если разговор про то, что художнику нужно нарисовать определенный тип картины, то есть вписаться в цвет его тайла, плитки цветового перехода, это, наоборот, разжигает в них фантазию. Они начинают придумывать, изощряться, потому что есть совершенно разные плитки, есть с разными цветами, с разными цветовыми переходами, есть даже абсолютно монотонные тайлы. И то люди умудряются в монотонные тайлы уместить какое-то произведение искусства. У нас есть такие примеры, когда, допустим, одному человеку достался очень тяжелый тайл. Он как раз-таки был телесного цвета на Илоне, и он был абсолютно бежевым. Ну, то есть, вот что можно нарисовать, чтобы это не поломало общую картину в абсолютно таких теплых бежевых тонах. И человек, тем не менее, придумал, выкрутился. Полет фантазии его привел к тому, что он нарисовал картину, ну, как, знаете, макросъемка женского животика. Женский животик, пупочек, все видно, кожу, поры. Ну, выглядит очень вкусно. И это был классный результат.
Давай я поясню, что один из проектов — это портрет Илона Маска, который складывается из вот этих 256 тайлов, каждый из которых создан отдельным ученым. Вот, как я понимаю, когда ты говоришь «на Илоне», ты имеешь в виду вот этот проект.
Также еще очень важный критерий этого. Тут надо для слушателей пояснить очень важный момент. То, что когда создается NFT-токен, его главным минусом является то, что это не какой-то слепок уникальный хэш суммы этого изображения или этого произведения искусства. Он просто создается как есть. И это создает, накладывает определенные проблемы. Потому что, не являясь автором того или иного изображения, вы можете превратить его в NFT-токен. И это на сегодняшний день никак невозможно проверить. То есть впереди нас ждут, помимо большого хайпа NFT, который происходит сейчас, также нас ждут огромные судебные скандалы, когда люди будут уличены в плагиате. В плагиате чужих работ. Как только какая-нибудь работа известного художника будет продана мошенникам за огромные деньги, вы тут же увидите это в новостных лентах. И впереди нас ждет волна еще и судебных разбирательств.
Да, эти прецеденты уже есть, и они будут появляться все больше и больше. Буквально, как я вижу NFT-технологии, что каждую идею, каждую фотографию, которую ты сделал, каждый рисунок, который ты нарисовал, лучше всего в будущем размещать на NFT, а потом размещать в Instagram, чтобы его не украли. И какого-то такого параметра.
А что мешает художнику взять и еще раз выложить какой-то токен на аукцион? Это просто вопрос доверия, вопрос ответственности конкретного художника и управления его репутацией? Или есть еще какие-то факторы технологически ограничивающие автора от того, чтобы выкладывать дубликат своей работы?
Ну, во-первых, площадки более или менее как-то стараются сейчас проверять, чтобы одинаковые картинки не выкладывались. Но самое главное здесь — это твое лицо, с которым ты будешь идти дальше по этому рынку. Потому что здесь как раз доверие к тебе можно проверить через все твои кошельки. И если ты где-то мухлевал, где-то ты что-то не так сделал, это сразу будет заметно. Это так называемый открытый мир, который ждет нас в будущем.
Да, в том-то и дело. Поскольку это никак пока не регулируется, то есть одну и ту же картинку вы можете превратить в несколько раз в NFT-токен. И это все ограничивается только лишь вашей совестью, вашей честностью, потому что поскольку это все записывается в блокчейне, то это видят все, это тут же моментально отслеживается комьюнити людьми, и этому автору закрываются все ворота, все калиточки, все дорожки. То есть, да, по регулированию этого всего, то я, конечно же, очень надеюсь, что с приходом таких технологий далее, в течение какого-то времени, месяцев или лет, все равно будет разработана и придумана технология, как раз-таки с помощью использования майнерских мощностей, чтобы закреплять NFT в виде какой-то хэш-суммы, уникального слепка изображения, когда только человек, заливший, ну, то есть только правообладатель, креатор, может залить этот NFT-токен и сделать его уникальным. И при попытке другого человека залить это же изображение или этот же видеофайл, просто система и вот эта огромная майнинговые мощности найдут дубликаты уже в блокчейне и просто не дадут этого сделать. Пока этого нет, но я думаю, все к этому придет. Возможно, это будет NFT 2.0, и он стрельнет еще сильнее, чем NFT 1.
Ага, то есть, поскольку кошельки привязаны, в общем, к блокчейну, то можно отследить по серии транзакций кошелек и понять, что тот или иной автор ведет себя как-то неправильно по отношению к коллекционерам. А я еще хотел, чтобы вы подробнее рассказали, в чем вот эта идея про отчисление процента от следующих продаж. Мне кажется, это тоже довольно важная и прикольная штука, которая NFT отличает от традиционного искусства.
Да, это называется роялти. Это когда ты, например, продаешь за один эфир свою работу, и твой покупатель продает ее дальше. И ты получаешь тот процент, который ты прописал. Например, 10% от продажи его. То есть, а он продает уже за 10 эфиров. И тогда тебе приходит роялти один эфир. И эта система одна из самых главных, почему NFT будет продвигаться вперед. Потому что эта технология позволит убрать всю листовую процедуру, которая сейчас имеется между авторами, большими студиями или еще кем-то, а отчисление будет проходить автоматически.
И это, то есть, пожизненно, это закреплено. Овнера, вернее, не овнера, а креатора невозможно изменить. То есть, меняется только овнер, обладатель этого NFT-токена, а креатор у нас как остается в самом начале, так и закрепляется навсегда.
Тоже по поводу хайпа, по поводу кто первый придумал. Продалось несколько работ с стопроцентным роялти. Какой-то коллекционер решил, что он хочет поучаствовать в этом перформансе. И действительно, все деньги от перепродаж, последующих, будущих, любого, кто продает, все шли автору. Вот. Такой вот интересный тоже метод продвижения. Но, опять же, уже, наверное, не работает. Уже много работ таких было.
А как вам кажется, почему это довольно активно используют для изображений, но я вот мало видел каких-то интересных кейсов с музыкой? Казалось бы, возможность уникального владения каким-нибудь музыкальным треком — это прикольная такая штука. Почему в это пространство пока не пошли музыканты? Или они пошли, просто я про это не знаю.
Так дело и обстоит. Именно российский рынок совсем еще не знает, что возможность взаимодействия NFT с музыкой существует. И если послушать, например, Clubhouse и основополагающих больших студий, то там об музыке говорят практически все время. И скоро это придет в Россию, и здесь будут очень большие такие движения в музыкальных сферах.
Они уже пришли, то есть все началось, да, вот с гифок, изображений и мемов. Далее сейчас развивается, обширно развивается NFT-тема музыки, уникальных треков, уникальных альбомов, когда, допустим, выпускается альбом известной группы ограниченным тиражом и выставляется на продажу. Ну, допустим, там 500 копий. 500 копий альбома, и этот альбом можно получить только и прослушать, только лишь купив этот NFT-токен. То есть его сможет слушать только обладатель NFT-токена. И создаются уже площадки, которые будут торговать только музыкой. И сейчас на Западе эта уже тема обширно развивается, и к нам она придет буквально уже завтра. Она и сегодня уже есть, но еще не так обширно. Но следующая волна, да, это волна музыки. Да, и именно поэтому мы объединились в коллаборационное сообщество художников, просто творческих людей. Это народ начинает прибывать, интересоваться, приходит к нам. Мы с каждым днем становимся все больше и больше, сильнее. То есть, если, допустим, первую коллаборацию я сделал один и прошел все этапы, так сказать, с самого там нуля до самого конца, собрал и организовал людей, то сейчас у нас уже есть команда. Мы уже запустили свою вторую коллаборацию. Она выходит 1 мая. И дальше мы, уже развиваемся на волне хайпа, моды, и у нас уже много новых идей, которые мы будем реализовать и двигаться дальше.
На самом деле это сейчас на слуху, только не у нас, потому что у нас про NFT в целом как понятие не знают. Про то, что продают картины, как NFT-токены, никто не знает, а уж про музыку тем более, потому что она появилась чуть позже, если я не ошибаюсь, чем какое-то визуальное искусство. Один из интересных кейсов, не помню кто, по-моему, Snoop Dogg, возможно, еще кто-то, они продавали пластинку вместе с NFT-токеном, вместе с этим была 3D-визуализация звуковой дорожки, то есть можно было пощупать напечатанную на 3D-принтере саму эту музыку, то есть сама музыка стала тоже как бы физическим токеном. Ну, в целом это уже распространено. Действительно, надо только подождать, когда какой-нибудь Моргенштерн или еще кто-нибудь сделает свой NFT-токен.
Да, музыканты уже продают и Snoop Dogg, и Eminem, и другие яркие имена в этом списке присутствуют. И еще добавлю, что музыку делают по слоям. Сейчас некоторые площадки начали этим заниматься. Первый слой — это слой аудиофайла, второй слой — это картинка, и третий слой — это то, что можно будет потрогать руками. Пока еще непонятно, что это будет, но это таким образом они как раз и позволят сделать это индивидуальностью этого лота, потому что некоторые лоты, возможно, будут продаваться вообще без копий.
Очень важно понимать, чем больше это становится распространенным у людей, чем больше людей это знают. К примеру, сейчас площадки позволяют некоторые создавать NFT-токен буквально там за $4-5. Для сравнения, обычный человек раньше, в зависимости от цены на газ, цена на газ формируется самой платформой, самой площадкой, в зависимости от цены криптовалюты, в зависимости от того, сколько сейчас майнеров в сети. Ну, короче, многие-многие факторы на это влияют. Обычный человек платил 150 за публикацию, в некоторые дни даже 300, наверное, в эти дни вообще никто не публиковался. То есть ты платишь $300 за публикацию, ставишь его за 0.1, и ты, дай бог, вышел типа в ноль. Вот, если уже говорить там про деньги, как-то затрагивать эту тему. Но чем больше, опять же, это будет набирать популярности, тем ценнее будет становиться сама криптовалюта, тем ценнее будет само владение каким-то токеном, опять же, потому что сейчас тот, кто владеет хоть одним криптопанком из десятков тысяч их созданных, он уже может себя неплохо чувствовать, потому что большинство из них продаются за $20-30 тысяч долларов.
Но и смысл продавать этих криптопанков не так велик, потому что это как раз затрагивает очень большую и обширную тему смысла NFT как таковых. То есть ты можешь потратить физические деньги и купить какую-то цифровую копию. И многие не понимают, зачем покупать цифровую копию, зачем ты можешь просто пойти и купить оригинал картины этой за намного раз дешевле. Но смысл заключается в другом. Смысл в том, что ты покупаешь у художника не только его работу, которую ты можешь разместить. И да, нам сейчас намного удобнее разместить эту работу у себя в телефоне, например, или на каком-то экране, который ты видишь намного чаще, чем картину, которую ты можешь повесить где-то в месте, где она не будет портиться из-за света, из-за влажности и других вещей, и поставить на обложку телефона и видеть ее каждый день. Например, вот покупаешь раз в неделю работу и наблюдаешь ее у себя на телефоне и радуешься этому. Но с покупкой ты приобретаешь не только цифровую копию, это изображение, ты не приобретаешь авторские права, это надо уточнить, что авторские права не приобретаются вместе с картиной, они остаются у автора. А с картиной ты приобретаешь ценность самого художника, ценность его в обществе. И это такое как бы потайная ценность NFT.
Абсолютно согласен. На самом деле коллекционеры — это не какие-то странные люди, которые некуда девать деньги. Большинство из них — люди, которые понимают, что есть инфляция, что есть вопрос банкротства, что есть возможность украсть деньги с карты. Не знаю. Ну, короче, очень много рисков, с которыми они живут и не знают, как защитить свои деньги. Именно по этим причинам они иногда покупают какие-то предметы коллекционирования, которые можно будет, там, не знаю, что-то замаскировать, сделать вид, что это стоит ничего, и, скажем, воришка его и не тронет. Для этого им нужен NFT, потому что, во-первых, с кошелька очень маленькая вероятность что-либо украсть. Во-вторых, тебя может не затронуть вопрос банкротства либо того, что твоя вложенная $1000 превратится в 500, потому что ты вложил $500 в какой-нибудь NFT-токен. Через 2 года, когда этот артист стал очень популярным и продал множество других вещей, твои вложенные 500 превращаются, возможно, даже не в 1 миллион. Поэтому здесь даже для некоторых все-таки находится вопрос именно денежной выгоды какой-то.
Да, ценность нашего NFT состоит в том, что такого до нас не делал никто. Были, конечно, попытки коллабораций, и они были очень успешными, но мы стрельнули как самая большая коллаборация художников в истории NFT, то есть во всем мире. Такого до нас не делал никто в таком большом сообществе. И теперь это наша фишка. У всех должна быть какая-то вишенка. Вот наша вишенка – это самая картина, созданная самым большим коллаборационным сообществом.
Ну, то есть NFT – это такое меценатство своего рода, но только в цифровом пространстве и еще и такое более справедливое по отношению к художнику, потому что сама технология включает себя в роялти. Вы об этом, я правильно понимаю?
Да, и меценатство в том числе, помимо хайпа, развлечения и просто какой-то движухи, да, есть коллекционеры, которые именно финансируют в молодых перспективных художников посредством покупки их NFT-токенов. Это получается своего рода инвестиция.
И сейчас с моментом доверия этой среде будет вступать все больше художников и все больше коллекционеров. Кто такие коллекционеры? Это те люди, которые умеют обращаться с криптой. И в первую очередь это, конечно же, трейдеры. За вот этот месяц мы наблюдаем очень большой накат волн доверия, потому что 3D-художники абсолютно не верили в то, что можно продавать эти картины. Кто-то один зашел, начал продавать, посоветовал другу, друг тоже залил, тоже продает. На них посмотрели эти 10 человек. Блин, надо тоже заниматься этим. И таким образом 3D-шники вошли в эту инфраструктуру. Потом фотографы, которые абсолютно не верили, что они могут выставлять на сток фотографии и зарабатывать деньги. Но они не верили, что можно выставить фотографию и заработать на ней, например, один эфир или 2 или 20. И это совсем не укладывается в голове. Таким образом и входят в эту систему волны разных художников. И таким же образом будут входить и трейдеры в коллекционирование.
А тут еще ведь тонкий момент, что, наверное, там через, 20-30 лет факт того, что мы можем проследить все транзакции объекта искусства, приведет к тому, что, к примеру, окажутся, какие-нибудь объекты искусства, которые более ценные, потому что они были в коллекции, такого вот криптоколлекционера, первого коллекционера криптоискусства. И мы можем отследить весь путь объекта и видим, что, в такие-то годы года этим владел Илон Маск, и это, значит, повышает ценность объекта, да?
Да, именно так. И момент истории, кто владел этим искусством. Но также еще замечу, что есть еще момент, кто владел этой криптой. И это тоже имеет вид на продвижение в NFT. То есть, возможно, будет какой-нибудь эфир, которым владел Маск, и его можно выложить в NFT и таким же образом зарабатывать на жизнь.
Да, безусловно, тут ты прав. То есть, и такой вариант развития событий тоже возможен, конечно. Но повторюсь, опять же, тоже для тех, кто нас слушает, что на сегодняшний день невозможно вообще прогнозировать, куда и к чему это все приведет. Может получиться так, что через 2 недели с NFT случится то же самое, что и случилось со спиннерами или с вейпом. Да, то есть как бы спиннеры и вейпы, они остались в нашем мире, но уже их никто не хочет, и они никому не нужны. А может получиться с точностью наоборот. Может быть, это будет что-то очень мощное, прибыльное и интересное, и мы находимся... То есть мы до сих пор мы не знаем, в каком вагоне мы находимся, в первом или уже в последнем. Вот в том-то вся и интрига. И это очень важно как бы для понимания, потому что здесь невозможно спрогнозировать, что будет дальше.
Классная метафора, мы не понимаем, в первом мы вагоне или в последнем. Мне кажется, она применима не только к NFT, но и к большому количеству других хайпующих каких-то историй, потому что, как известно, большое видится на расстоянии.
Да, очень забавно. Первый у нас или последний вагон. Но я бы сказал, что большие киты на нас испытывают эту технологию для того, чтобы запускать это в больших проектах в будущем. И есть уже некоторый свет, который проглядывается с той стороны, потому что, например, IBM уже делает NFT из своих патентов, то есть патентует уже свои технологии через системы NFT, а значит, закладывает очень большие семена в эту грядку.
Так что, Иван, у тебя есть возможность хорошо так хайпануть, выложить этот подкаст как NFT-токен и сказать, что это первый NFT-подкаст. Выкладывай, мы поможем, сделаешь несколько копий, одну из них мы купим, обещаю.
Слушай, я не против. Я выложил, у нас был проект «Нейронная оборона», на котором мы, значит, собственно, сделали стихи, сгенерированные нейросеткой, записали такой микроальбом в стиле Егора Летова. Мы эту штуку выложили на OpenSea как коллекцию, причем сделали так. Мы взяли треки, которые у нас собиратели, и их выложили как авторы. Нам показалось, что это прикольно, но поскольку мы ничего в этом не понимаем, то какого-то хайпа вокруг этого мы не нагоняли, просто выложили и выложили. Оно там лежит. Но идея сделать токен из подкаста берем в работу. Отличная идея.
Проветримся.
Слушайте, такой вопрос. А как вам кажется, что будет происходить с рынком NFT на горизонте, не знаю, в несколько лет? То есть, окей, сейчас вот есть какой-то всплеск хайпа, но вы сами сказали, что технология существует давно, такой интерес к ней, наверное, связан еще с ростом цены криптовалют, с ростом популярности технологии вообще криптовалют. Как вы прогнозируете рынок вот этого NFT-искусства себя поведет на горизонте в несколько лет?
Ну, на самом деле, очень сложно прогнозировать, что-то в криптомире, ну, вообще такое неблагодарное дело, невозможно угадать. Но что касается NFT, лично мое мнение, что это в ближайшее время будет на хайпе, далее это чуть-чуть устаканится и перейдет в какую-то более осознанную форму продажи и покупки цифрового искусства для коллекций. Потому что люди любят коллекционировать, люди создают онлайн-галереи, люди переносят на физические носители, на физические рамки, фоторамки, огромные плазменные панели NFT продукты, которые они купили. То есть чуть-чуть будет сейчас усреднение рынка, а потом ворвется что-то новое, то есть и ворвется VR, AR, дополненная реальность, когда можно будет, если сейчас мы приобретаем, грубо говоря, просто JPEG, да, картинки, то можно будет приобрести какие-то объемные вещи, которые можно посмотреть в дополненной реальности, обмениваться друг другом. Также мир NFT серьезно врывается в гейм-индустрию, когда можно будет покупать какие-то объекты, скины, не знаю, там, шкурки на оружие или на свой пистолет, и это будет закреплено в блокчейне, и, допустим, как только ты из одной игры в другую, независимо от того, играешь ты там в нее или нет, поддерживается разработчиками эта игра или нет, сможешь передать свой скин, свою рубашечку, то люди начнут тоже покупать это для мира игр. Также в NFT врываются сейчас игры карточные, когда ты обладаешь какой-то карточкой для всяких, ну, вот этих популярных карточных игр.
Рынок NFT будет в любом случае расти, потому что сейчас очень многие игры будут подключаться к этой системе. Не только художники и сертификаты на какую-то продукцию, но и игры. А это очень большой кусок такого рынка. Поясню про игры. То есть, например, у вас есть игра и есть персонаж в ней. К этому персонажу можно покупать одежду, можно покупать какие-то навыки, еще какие-нибудь умения. И они покупаются за реальные деньги через банковскую карточку. Это было до момента, который сейчас происходит. В будущем все вещи, которые будут в играх, они будут завязаны на NFT. Они будут... Ими можно будет торговать на биржах, грубо говоря.
Да, Дим, согласен с тобой. Я как раз-таки хотел развить эту тему, потому что криптовалюта, она децентрализована, она не принадлежит никому и одновременно принадлежит всем. Поэтому, как только вещи в будущем можно будет, вещи, скины, навыки, умения, если мы говорим про гейм-индустрию, можно будет передавать из игры в игру разных разработчиков, то это тут же к этому проявится большой интерес. Потому что вы можете кастомизировать своего персонажа своими какими-то уникальными коллекционными предметами, которые вы покупали, в любой из игр. Как только это заработает, и такие платформы уже разрабатываются, они уже скоро начнут работать, если не начали, то это тоже будет волна хайпа в геймдеве.
Вот напоследок, нас слушает человек в городе Кинешма, к примеру, или в поселке городского типа, где-нибудь за Уралом. Есть у него интернет, есть желание ворваться в это новое неизведанное пространство. Что бы вы посоветовали? С чего начинать карьеру NFT-художника?
Ну, я бы лично советовал бы не начинать. Либо начинать с очень большой осторожностью, потому что вы должны понимать, что сейчас рынок очень сильно разрастается, в геометрической прогрессии NFT-токенов становится все больше и больше, а количество продаж пока что остается на том же уровне. Чтобы выложить свое искусство и превратить его в NFT-токен, вы должны заплатить комиссию. То есть на данный момент на основном количестве площадок самые популярные, как бы, системы, на которой построены NFT, это эфир. А эфир стоит очень дорого. И вы можете вложить большую сумму денег, чтобы попытаться заработать на своем искусстве. И есть вероятность огромная прогореть. То есть пока что это тоже как лотерея. Если же вы уверены в своих действиях и уверены в том, что можете потратить эти деньги на комиссию и забыть про них вообще, то тогда можно начинать. Потому что, ну, тут я хочу всех предупредить о возможном разочаровании именно потери денег, которые вы потратите на комиссию и на блокчейн.
Тут уже никакого секрета нет. Надо послушать людей, кто уже вошел в эту технологию, например, и тех, кто рассказывает про это, потому что многие зашли и творят, и делают, и бросают свою работу, и полностью уходят с физического мира и начинают заниматься NFT. Надо послушать блогеров в первую очередь. Если есть возможность смотреть англоязычный контент, то лучше там смотреть, слушать какие-то разговоры народа, потому что у нас Россия и англоязычное направление, они по времени, они отличаются. То есть до нас волна, какая начинается с музыки, например, она еще не дошла толком. И сколько бы я ни говорил своим знакомым музыкантам: «Ребята, начинайте», они еще вообще не верят в это. Время покажет.
Есть еще такая тоже фраза, что если вы что-то услышали про новое, про блокчейн, про какие-то новые блокчейн-технологии из СМИ, подкастов или еще от блогеров или вообще откуда угодно, то вы уже опоздали.
Да-да-да, потому что они услышали это на англоязычной территории и переварили, сделали продукт, и через неделю перевели и сделали об этом свою передачу. Также соглашусь с Максимом о том, что надо быть очень аккуратным и точно понимать, будет ли это интересно для людей, которые покупают NFT. И в первую очередь надо как бы самому разобраться с пониманием, а зачем эту картинку берут и покупают? Зачем просто в какую-то цифровую копию берут и вкладывают деньги? Очень многие люди сейчас еще совсем не понимают, хотя они являются, например, тем же трейдерами, то есть людьми, которые как рыба в воде чувствуют себя в крипте. Но и зачем им этот фантик, который мы раньше коллекционировали от жвачек? Они еще пока не понимают.
Да, Максим полностью прав. Лучше не начинать. Нам конкуренция ни к чему. Пока коллекционеров не так много, не начинайте, пожалуйста. Совет номер два. ждите, когда цена на газ будет поменьше, на самом деле, потому что вы можете вложить сейчас там $100, а через пару недель, вот как, например, сейчас, цена резко упадет на газ, потому что они увеличат ресурсы, и теперь цена на газ у нас держится на уровне 40. То есть это пока небольшой разброс, но если ты публикуешь далеко не одну такую картину, то ты можешь потерять много денег, много энергии. Когда эта работа уже заминчена, да, то есть когда она уже существует на NFT-площадке, ты не имеешь права ее нигде использовать. То есть она уже есть там, с возможностью передачи авторского права использования, не авторского, а именно права использования, то ты эту же, например, 3D-сцену или какую-то классную картинку ты не можешь кому-то еще продавать, потому что это будет нарушением этих правил. Ты не можешь продавать и там, усидеть на двух стульях, за это подают в суды, за это платятся большие штрафы. Поэтому здесь риски на самом деле куда больше, чем не угадать цену на газ и заплатить 100, а не 40. Поэтому стоит очень-очень долго и очень муторно изучить эту сферу, подумать, готов ли ты, подумать, есть ли у тебя возможность заливать там одну работу в месяц и не чувствовать нужды, потому что большинство художников, творческих людей могут подраться за $7. Ну, короче, просто очень-очень вдумчиво сделайте решение и думайте о том, что это останется там. Если даже вы хотите уничтожить, то это стоит денежку.
Вроде как бы не самая оптимистичная нота, чтобы заканчивать подкаст, а с другой стороны, прямо очень честно.
И это очень правильно, потому что честность в мире NFT — это первостепенная цель. И вообще, то есть это открытый мир, и он уже очень близко. Мы к нему сильно бежим. Ребята, к сожалению, у нас будет открытый мир, и нельзя будет скрывать каких-то тайн, нельзя будет купить что-то, и об этом не будет знать вся твоя деревня.
Офигенно. В общем, даже в хайповой истории вокруг искусства неплохо думать головой. Говорят нам создатели проекта NFT-256, которые сегодня с нами проветривались. Спасибо большое. Мы сегодня обсуждали NFT, цифровое искусство и что это такое, какая-то технология, какое-то в будущее с тремя прекрасными художниками. С нами проветривались Максим Ваваев. Спасибо, Макс.
Все, тогда всем спасибо. Спасибо огромное. Лайк, подписка, колокольчик. И увидимся в коллаборации.
Богдан Макарюк. Спасибо, Богдан.
Спасибо большое, что пригласили. Было очень интересно послушать ребят. Не часто уделится время на то, чтобы просто пообщаться на какую-то тему. И тут вот мы обсудили животрепещущее, так сказать. Спасибо, что позвали. Было, правда, интересно.
И Дмитрий Белкин. Спасибо, Дмитрий.
Спасибо тебе большое за приглашение. Я еще скажу, что последние полгода слушаю твой подкаст, и тут внезапно участвую в нем. Для меня это очень ценная вещь, ценное чувство. Всем пока. Очень рад был участвовать в подкасте.
Проветримся. Вот так вот мы обсудили NFT. Спасибо ребятам за то, что пришли. Очень круто было, по-моему. Если вы дослушали нас до этого места, возможно, вам стоит на нас подписаться там, где удобно. Мы есть везде, на Google подкастах, в Яндекс.Музыке, в Apple подкастах. Кстати, в Apple подкастах можно нам еще поставить сколько-нибудь звездочек, написать отзыв. Мы будем очень благодарны. Нам приятно всегда читать ваши отзывы. И если у вас есть возможность и желание нас поддержать, идите на patreon.com/прогулка и становитесь патроном. А если вы уже наш патрон, спасибо вам огромное. Благодаря вам мы продолжаем сделать этот подкаст. Ну, еще, конечно, благодаря нашей прекрасной команде, режиссеру монтажа Мише, Ксюше Друговейко с ее репликой «Just One More Thing», Даше Руш, которая организует все это мероприятие, и Лизе Власовой, которая рисует прекрасные картинки. Кстати, у нас есть Инстаграм, в котором, собственно, эти картинки помещаются. Подпишитесь на него тоже. «Прогулка», нижнее подчеркивание, подкаст в Инстаграм. Там много красоты. А мы с вами встретимся через неделю. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.